Глава вторая. «Давайте, соискатели, идите сюда, живей!» — говорил, а точнее кричал Мартин, секретарь барона Арлда. Его голос гулко раскатился в приемной, и пятеро воспитанников нерешительно поднялись с длинных деревянных скамей. Они робко двинулись вперед, еле передвигая ноги, так как ни один не желал первым входить в высокую, окованную железом дверь, которую придерживал Мартин. «Живей, живей!» — нетерпеливо гаркнул секретарь, и Элис, наконец, решилась войти первой. Уилл так и думал, что она это сделает. Остальные последовали за гибкой белокурой девушкой. Когда один отваживается и подает пример, другие следуют за ним. Оказавшись в кабинете барона, Уилл принялся озираться. Прежде он никогда не бывал в этой части замка. В башню, где находились канцелярия и личные покои барона, редко допускались те, кто был низкого звания. А уж воспитанникам вход был тем более запрещен. Кабинет был огромный, потолок высокий. Стены были сложены из массивных камней, очень тесно подогнанных друг к другу, так что между ними виднелась лишь тонкая полоска скрепляющего материала. В восточной стене имелось большое окно с тяжелыми ставнями. Сейчас оно было открыто. Это было то самое окно, через которое Уилл видел барона прошлой ночью. Помещение заливал яркий дневной свет, струясь по поверхности огромного дубового стола. «Ну же, становитесь в ряд! Становитесь в ряд!» Мартин, похоже, был страшно доволен тем, что ему выпала возможность покомандовать. Пятеро воспитанников медленно выстроились в неровный ряд, и секретарь оглядел их, неодобрительно поджав губы. «По росту! Самый высокий сюда!» — Мартин указал на то место, где он хотел видеть самого высокого. Это, конечно, был Хорас. После него встала Элис, затем Джордж, который был на полголовы ниже девушки. Он по обыкновению был понурым и сутулился. Дженни улыбнулась Уиллу и жестом предложила ему встать перед ней, хоть и была выше его на несколько дюймов. Это было так на нее похоже — помочь ему, когда он так переживал из-за своего телосложения. Уилл уже хотел воспользоваться добротой Дженни, как его остановил окрик Мартина. «Нет ты! Следующая девушка!» Пожав плечами с виноватым видом, Дженни заняла указанное Мартином место. Так Уилл оказался в самом конце ряда, обругав про себя секретаря, который как будто специально выставил на показ его маленький рост. «Подтянитесь, подтянитесь! А ну-ка, давайте по стойке смирно!» — продолжал орать Мартин, когда его вдруг перебил густой голос. «Не думаю, что уж так это нужно, Мартин!» В кабинет вошел сам барон. Он появился из маленькой двери, расположенной за громоздким столом. Мартин, завидев барона, сам встал по стойке смирно, задрав подбородок, оттопырив тощие локти, сдвинув пятки, так что его ноги колесом разъехались в коленях. Барон Арлд оглядел присутствующих, подумав, что его секретарь, стараясь исполнить свои обязанности как можно лучше, хватил лишку. Барон обладал могучим телосложением, как и подобает рыцарю. Однако он настолько любил поесть и выпить, что значительную массу его тела теперь составлял жир, а не мускулы. Он носил короткую, тщательно подстриженную бородку, черную, как и шевелюра, но кое-где уже просвечивала седина. У него был волевой подбородок, крупный нос и темные глаза под густыми бровями. Лицо выражало силу, не доброту, — подумалось Уиллу. Пронзительный взгляд Арлда не был лишен искорки веселья. Это мальчик замечал и раньше, когда барон навещал своих воспитанников и наблюдал за тем, как проходят занятия. «Сэр!» — во все горло проорал Мартин, заставив барона слегка поморщиться. «Соискатели в сборе!»
«Я вижу», — терпеливо ответил Арлд. «Может быть, ты окажешь такую милость и пригласишь мастеров?»
«Слушаюсь, сэр!»
— отозвался Мартин, сделав попытку щелкнуть каблуками, но поскольку обут он был в башмаки из мягкой податливой кожи, у него ничего не вышло. Выпятив грудь, секретарь прошествовал к главной двери кабинета. Мартин, казалось, состоял из одних локтей и коленей и сейчас напоминал Уиллу петуха. Не успел Мартин взяться за ручку двери, как барон снова его остановил. «Мартин!» — негромко окликнул он. Секретарь вопросительно посмотрел на хозяина.
«Ты должен их попросить, не гаркать. Мастера этого не любят. «Слушаюсь, сэр». Мартин был весьма разочарован. Тем не менее он открыл дверь и тихо произнес: «Мастера цехов, барон вас ждет». Приглашенные тут же вошли в кабинет, не пытаясь соблюдать какой-либо порядок. Они любили и уважали друг друга, и поэтому редко обращали внимание на чины. Первым в кабинете появился сэр Родни, глава ратной школы. Высокий, широкоплечий, как барон Арольд, он был одет по рыцарскому обычаю в стальную кольчугу, поверх которой был накинут белый кафтан с изображением герба, алой волчьей головы. Сэр Родни заслужил себе этот герб еще в то время, когда был юношей и сражался с пиратами Скандии. Эти сорвиголовы постоянно совершали набеги на восточное побережье королевства. На боку висел меч, непременный атрибут рыцарей. У сэра Родни были яркие голубые глаза, и лицо его было бы идеальным, если бы впечатление не портил сломанный нос. Рыцарь носил густые усы, однако бороду, в отличие от Арлда, брил. За сэром Родни следовал Улф, главный конюшей, заправлявший выездкой и смотревший за могучими рыцарскими конями. Кореглазый, с острым взглядом, крепкими мускулистыми руками и тяжелыми кулаками, он был в простом кожаном жилете поверх шерстяной рубахи и узких штанах. Высокие сапоги из мягкой кожи, предназначавшиеся для верховой езды, достигали колена. За Улфом вошла леди Павлина. Стройная, седовласая, элегантная, в молодости она была очень красивой. Ей до сего дня удалось сохранить изящество и величественную манеру держаться. Леди Павлина, получившая титул за заслуги на поприще иностранных дел Редмонта, возглавляла дипломатическую службу. Арлд всегда очень ценил ее способности. Она была его доверенным лицом. Барон частенько повторял, что женщины лучше справляются с дипломатической службой, поскольку действуют более тонко и умело, нежели мужчины, которые чуть что прибегают к грубой физической силе. За леди Павлиной следовал цеховой мастер книжников. В ожидании, пока Мартин их позовет, они обсуждали какие-то совместные дела. Найджел и леди Павлина были не только соратниками, но и близкими друзьями. Писцы, обученные Найджелом, изготавливали государственные бумаги и реляции, которые вручали дипломаты леди Павлины. К ним также обращались, когда требовалось точно сформулировать какой-нибудь закон, так как книжники имели очень большой опыт в этой области. Найджел был невысоким и жилистым, его угловатое лицо было подвижным и напоминало мордочку хорька. Темные внимательные глаза главного книжника рыскали по комнате. Последним вошел мастер Чап, кухмейстер, полный мужчина в белой поварской куртке и белом же колпаке. Лицо его было красным и круглым, а рыжие волосы были зачесаны назад. Мастер Чап прославился своим вспыльчивым нравом, и многие его воспитанники были озабочены лишь тем, как бы не попасть под горячую руку. С собой он всегда носил деревянную плошку, которая время от времени превращалась в грозное орудие возмездия, готовое наказать нерадивых воспитанников за лень и твердолобость. Дженни, единственная из присутствующих, восхищалась мастером Чабом и не скрывала своего намерения стать его ученицей. В этот раз мастер-оружейник и мастер-кузнец не пришли, так как у них не было мест для очередных учеников.
«Цеховые мастера в сборе, сэр!»
— объявил Мартин, переходя на повышенные тона. Похоже, секретарь считал, что чем важнее событие, тем громче надо о нем оповещать. Барон поднял глаза к потолку. «Я и вижу», — заметил он устало и добавил уже другим тоном. «Доброго утра, леди Павлина. Доброго утра, джентльмены». После ответного приветствия барон снова обратился к Мартину. «Пожалуй, можем начать». Кивнув, секретарь сверился со свитком, который держал в руке, и обратился к соискателям.
«Так, барон ждет! Барон ждет! Кто первый?»
Нервно переминаясь с ноги на ногу и глядя в пол, Уилл вдруг испытал странное ощущение, что за ним наблюдают. Он поднял глаза и от удивления чуть не подпрыгнул, встретив непостижимый сумрачный взгляд Холта, рейнджера Холта. Уилл не заметил, как тот оказался в кабинете, но потом сообразил, что Холт, видимо,
незаметно прошел в боковую дверь и встал за креслом барона, пока всеобщее внимание было приковано к цеховым мастерам. На нем был длинный серый плащ в буро-зеленых разводах. Холт имел обыкновение бесшумно появляться из ниоткуда, когда человек меньше всего этого ждет. Суеверные крестьяне считали, что рейнджеры используют магию, чтобы стать невидимыми. Уилл пока еще не определил для себя, верить этим домыслам или нет. Интересно, зачем Холт сегодня пришел сюда? Он же не мастер, и, насколько знал Уилл, раньше не участвовал в церемонии дня выбора. Внезапно Холт опустил взгляд. Мартин снова заговорил. Уилл уже успел заметить, что у секретаря есть вредная привычка частенько повторять одно и то же два раза.
«Ну так кто же первый? Кто же первый?»
Издав тяжкий вздох, барон предложил: «Почему бы нам не начать с того, кто стоит первым?» Мартин снова кивнул.
«Да, конечно, милорд. Да, конечно. Кто стоит первым? Шаг вперед!»
Секунду поколебавшись, Хорас вышел из ряда и замер, напряженно вытянувшись. Барон некоторое время внимательно его рассматривал. «Как тебя зовут?» — спросил Арлд, и Хорас, слегка запнувшись, ответил.
«Хорас Алтман, сэр. Милорд».
«Есть что-нибудь, чему ты отдаешь предпочтение, Хорас?» — спросил барон с видом человека, который заранее знает ответ.
«Ратное дело, сэр!» —
твердо вымолвил Хорас. Барон кивнул. Он взглянул на Родни, который внимательно присматривался к мальчику, оценивая его пригодность. «Глава ратной школы, что скажешь?» — обратился барон к Родни. Рыцарь выступил вперед навстречу Хорасу, слегка звякнув кольчугой и шпорами. Смерив мальчика с ног до головы пристальным взглядом, он медленно обошел его. Хорас при этом поворачивал голову ему вслед. «Смирно!» — приказал Родни, и мальчик замер, напряженно уставившись в точку перед собой. — На вид довольно крепок, милорд. И новый ученик мне всегда пригодится. Родни потер рукой подбородок. — Ты ездишь верхом, Хорас Алтман? Неуверенность мелькнула во взгляде Хораса, когда он вдруг осознал, что именно может ему помешать добиться успеха.
— Нет, сэр, я...
Мальчик собирался сказать, что у воспитанников в замке не было возможности обучиться верховой езде, но сэр Родни перебил его. «Не имеет значения. Этому учат». Взглянув на барона, могучий рыцарь кивнул. «Быть посему, милорд, я принимаю его в ратную школу с обычным испытательным сроком в 3 месяца». Арлд чиркнул на лежавшем перед ним листе бумаги и улыбнулся, взглянув на просиявшего от радости и облегчения юношу. «Поздравляю, Хорас. Явишься в ратную школу завтра утром ровно в 8».
«Есть, сэр!»
— отозвался Хорас, широко улыбаясь. Повернувшись к сэру Родни, он слегка поклонился.
«Спасибо, сэр!»
«Рано благодаришь», — загадочно ответил рыцарь. «Ты еще не знаешь, что тебя ждет».